Всем привет! Вы слушаете подкаст «Президентские истории». С вами, как всегда, Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Привет!
Здравствуйте!
Мы делали небольшой перерыв, чтобы немного передохнуть. Мы вам рассказывали о самых интересных избирательных кампаниях в истории США. Потом сделали небольшой перерыв на выборы. Ну, конечно, мы не отдохнули, мы работали. А вот теперь будем рассказывать вам о том, а что же обычно происходит после выборов. И слово «обычно» как раз тут, наверное, не очень работает, потому что ситуация сложилась очень необычная. Потому что, как вы знаете, по официальным данным, победил на выборах Джо Байден, однако проигравший кандидат Дональд Трамп как-то не очень спешит с этим соглашаться. А, соответственно, возникают вопросы, а что же будет происходить с передачей власти, которая как раз сейчас, до января, и должна происходить. Что сейчас происходит или чего не происходит из-за того, что Трамп отказывается признавать итоги выборов?
Вот это очень интересный момент, потому что, наверное, подобная ситуация, тут отскочу в сторону от заявленной темы, подобная ситуация была в 1872 году, когда сошлись два кандидата, один демократ, другой республиканец, и разрыв в голосах выборщиков у них был в один голос, и обе стороны не соглашались идти на уступки. В итоге кандидат демократов согласился признать себя проигравшим в обмен на отмену реконструкции. Что это такое? То есть демократы тогда были партией, по большому счету, побежденного конфедеративного юга, проигравшего гражданскую войну. И после окончания гражданской войны победивший север начал такой период реконструкции, то есть доведение южных штатов до стандартов Соединенных Штатов. У жителей штатов были отобраны определенные гражданские права, а штаты лишились многих властных полномочий, с севера приезжали всякие эмиссары, которые следили за тем, чтобы афроамериканцам предоставляли какие-то важные должности, чтобы они получили право голосовать и так далее. Этот период назывался реконструкцией, он был сорван после вот этих самых выборов, потому что в обмен на победу на президентских выборах республиканцы согласились отказаться от позиции реконструкции, что затормозило демократическое развитие юга США практически на столетие, стало появлением огромного количества законов, дискриминирующих афроамериканцев, стало причиной появления политики расовой сегрегации и так далее и тому подобное. Эти спорные выборы оказали очень долговременное влияние на судьбы Соединенных Штатов Америки.
Но все-таки давай вернемся к Трампу. Мы вот так заявили вначале и не рассказали. Так что же там
Трамп
сейчас
не признает. Происходит? Трамп пишет в Твиттере, что выборы выиграл он и скоро все это докажет. Пока доказательств серьезных нарушений на выборах не предоставлено. Во всяком случае, не доказан этот факт. Но команда Байдена, которую мы будем временно считать предполагаемым победителем президентских выборов, теряет драгоценное время. Почему? Потому что Байден и Камала Харрис не получают информации секретной, которую положено получать президенту Соединенных Штатов. Это традиция, которая закреплена законом. И, кроме того, федеральная структура, которая занимается распоряжением федеральными ресурсами, то есть это объекты недвижимости, специалисты, мебель, компьютеры, оплата счетов за телефонные разговоры, предоставление уборщиков и так далее и тому подобное, так называемый General Service Administration, администрация общих служб, она не предоставляет команде Байдена никаких ресурсов для того, чтобы тот смог развернуть в Вашингтоне свой временный штаб.
То есть, по идее, сейчас происходит некий саботаж.
Ну да, то есть команда Байдена, естественно, работает, условно говоря, оплачивая офисы за счет избирательных фондов, а не за счет государства, как следовало бы. Дело в том, что до середины 20 века переходные периоды, они были не очень организованы, достаточно затянуты, жизнь была медленнее, и ядерного оружия со стратегическими бомбардировщиками не существовало. А вот в ядерный век выяснилось, что вот если один президент уходит из Белого дома, а второй приходит неподготовленный, вообще не понимая, что происходит, не снабженный соответствующей информацией, соответствующими людьми на ключевых постах и так далее и тому подобное, то это может иметь для страны очень печальные последствия. Ну, понятно почему. Это сейчас может произойти, если произойдет сбой в процедуре передачи власти.
То есть может так получиться, что до января Байден не получит того, что он должен до января был бы получить?
Теоретически возможно все, скажем так, если будут продолжаться судебные баталии, пересчеты и так далее и тому подобное. То есть пока мы не можем гарантировать, что Байден станет президентом 20 января 2021 года, потому что Дональд Трамп с этим категорически не согласен.
Но, тем не менее, президентство Трампа должно ведь после 20 января превратиться в тыкву.
Здесь мы заходим на очень интересное и совершенно непаханное юридическое поле. Мы не знаем, что произойдет. Истечет ли срок действия у президента, либо он себя инаугурирует на второй срок. Мы не знаем, потому что Дональд Трамп – это уникальный президент в истории Соединенных Штатов Америки. Я абсолютно уверен, продолжит нас удивлять.
То есть, возможен действительно конституционный кризис?
Он уже происходит, как мы знаем. Мы пока ждем окончания пересчета голосов. И пока этот пересчет, пока эти судебные баталии не окончены, переходный период для Байдена не начнется.
Но здесь... вообще, как я понимаю, в истории США сложилась традиция мирной передачи власти, даже когда были какие-то спорные моменты.
Естественно, потому что власть регулярно передавалась от однопартийца к однопартийцу, они были союзниками, но регулярно переходила от представителей одного политического лагеря к представителю другому политическому лагерю, то есть конкуренту, оппоненту, противнику, врагу иногда. Поэтому вот эта теория джентльменского поведения при передаче власти, она не просто традиция. В 60-е и 70-е годы появились специальные законы, которые регулируют этот процесс, потому что он действительно очень важный. Речь идет не только о том, чтобы штаб победителя президентских выборов получил свой офис, и ему стали привозить в папочке секретную информацию. Речь идет о том, что он должен быть готов, что его люди, люди его избирательного штаба, люди, которых он намерен назначить на высшие посты в государстве, немедленно, вот сразу после инаугурации, приступят к своим обязанностям. И страна будет успешно руководиться новой администрацией. Да? То есть, речь идет о назначении кандидатов, многих из них должен утвердить Сенат, на огромное количество постов. Всего в США примерно 4 тысячи должностей, так называемых политических должностей, их занимают не карьерные бюрократы, а политические назначенцы. То есть, каждый вот президент приводит на эти посты своих лоялистов, сторонников или технократов, которых он считает вот соответствующих его целями. И эти люди должны руководить доверенным им государственным структурам так, чтобы реализовывать какие-то принципы программы, с которой победил кандидат в президенты на президентских выборах, и, соответственно, реализовывать его долгосрочные цели. То есть, 4 тысячи человек. Это достаточно сложно. Да? То есть, в первую очередь, это, естественно, члены его администрации ближайшие, то есть, сотрудники Белого дома, ключевые советники и помощники. И во вторую очередь, это уже министры, да? То есть, главы департаментов, которые должны уже быть готовы. А президент Трамп, который победил на прошлых выборах, он, соответственно, прислал во все агентства даже каких-то таких вот специальных наблюдателей, которые должны были следить за тем, как агентство работает и что-то там докладывать в Белый дом, потому что Трамп, как известно, боролся с глубинным государством, вашингтонской бюрократией.
С глубинным народом, да, как Сурков говорит.
Нет, с глубинным государством все-таки. И от имени глубинного народа. И не доверял вашингтонской бюрократии. Там был очень интересный момент, когда эти люди пришли, заняли какие-то там кабинеты во всех министерствах, потом пришли уже, собственно, министры, и они начали конфликтовать, и в итоге эти эмиссары таинственным образом растворились в пространстве. Я не знаю, что с ними стало. Но это был очень такой интересный момент. Главный человек, которого должен назначить кандидат в президенты, это начальник его вот этого переходного штаба. Тот же Дональд Трамп назначил начальника своего переходного штаба еще в мае 2016 года, то есть до собственной победы.
Задолго до победы.
Задолго до победы. Это очень такой интересный момент. Многие кандидаты в президенты поступали примерно таким же образом. То есть обычно на эти позиции брали опытного технократа, который имел большой опыт работы в Вашингтоне. Как правило, это бывший министр, либо там начальники штабов министров, либо начальники аппаратов конгрессменов-сенаторов, либо собственно, сенаторы и конгрессмены, которые известны, во-первых, хорошими связями, во-вторых, известны как хорошие организаторы. Это очень важная фигура, потому что именно не от президента, который, как известно, вот победив на выборах, первый вопрос должен задать такой: а что мы тебе будем делать-то? Он первым делом должен распорядиться проведением невероятно сложной операции под названием «Перехват власти». Иногда вот этот перехват бывает дружественный. Да? То есть, условно говоря, вот когда...
Перехват, само по себе слово-то такое не очень дружественное.
Ну, это в русском, в русском языке, в американском, в английском это транзит.
Передача.
Транзит. Да. Да,
транзит власти.
Да, то есть, ну вот, например, вот когда Джордж Буш-старший, который был вице-президентом у Рональда Рейгана, выиграл выборы, Рейган сидел в Белом доме два срока, а Буш-старший был его вице-президентом, соответственно, победил на выборах, стал тот же самый президент, и вот в значительной степени он оставил у руля тех же самых людей, которых привел в американские верха Рональд Рейган. Это был такой очень дружественный захват власти, дружественная передача власти, так скажем. Хотя значительное число людей были приведены именно Джорджем Бушем старшим, который обладал сам невероятным опытом. Он там был главой республиканской партии, и послом, и конгрессменом, и директором ЦРУ. И он был невероятно подготовлен к роли президента. И у него был невероятный круг знакомств. Но бывают совершенно другие истории. Например, Билл Клинтон, когда, вот, соответственно, он победил Буша-старшего на выборах, он пытался создать себе кабинет, который, вот это была такая фраза, выглядит как Америка. Да, то есть, вот Билл Клинтон, демократ, наполнил кабинет какими-то представителями меньшинств, женщинами, что вот его республиканские предшественники делали без особого как бы восторга, так скажем. И, кроме того, у Клинтона была проблема то, что он был человек из американской глубинки, не имевший никакого международного опыта практически, и поэтому ему нужны были такие зубры, которые были бы способны ему помочь в этом деле. То есть, ну, в принципе, каждый кандидат в президенты решает эту проблему по-своему, но у них всех есть две главные проблемы. Первое – это время. Потому что вот в период транзита, в переходный период, в период передачи власти, перехвата власти, важен каждый день. Победители президентских выборов обязаны поговорить с сотнями, тысячами людей, которых они хотели бы привлечь к занятию важных постов на самых разных этажах федеральной власти, проверить их биографии, провести их проверки их послужных списков, чтобы соответствующие спецслужбы их проверили, там, налоговые органы и так далее и тому подобное. Побеседовать с ними желательно неоднократно, и желательно встретиться живьем, чтобы президент на них тоже посмотрел и понял, сможет ли он с ними работать и так далее и тому подобное.
Бывало такое, что эти сроки сдвигались? Было ли когда-нибудь такое в истории?
Нет, не было никогда, потому что инаугурация проводится в заранее определенный день, и вот после инаугурации старая администрация собирает чемоданы и говорит, все, страна ваша, теперь вы делаете с ней то, что вы считаете правильным и нужным, а наш как бы поезд уже ушел. А вот в Вашингтоне было интересно, после каждого такой вот смены администрации оживлялся рынок перевозок. Да? То есть в Америке американцы достаточно часто переезжают. Вот в Вашингтон съезжалось огромное количество траков, этих грузовиков для перевозки мебели. Значит, вот люди паковали мебель, которые работали в предыдущей администрации, и там ехали в какие-то другие города, из которых они приехали, оставляли квартиры и дома. Значит, а на их место приезжали новые, которые снимали эти дома или покупали их, привозили свою мебель. И, соответственно, вот это был такой вот период в несколько месяцев, когда Вашингтон просто гудел, потому что по нему все время бегали грузчики, ездили эти грузовики со шкафами и табуретками. А что будет сейчас, я не знаю. А вот, тем более еще пандемия ударила, и многие люди работают как-то дистанционно. Вот изменится ли это, я затрудняюсь сказать.
То есть вполне возможно, что эта передача власти действительно станет самой нестандартной передачей власти во всей истории.
Ну, она уже, по большому счету, становится самой нестандартной, если не вспоминать выборы 2000 года, когда знаменитый подсчет голосов во Флориде, там тоже Верховный суд все решал, здесь еще до Верховного суда не дошло, но вполне возможно дойдет.
Даже тогда все было, власть была передана мирно, и, в общем, традиция была соблюдена.
Соблюдена. Но здесь посмотрим, многие традиции в президентстве Трампа были нарушены. Не факт, что здесь что-то изменится. Вот именно на этом направлении.
А о чем мы расскажем в следующий раз?
А мы можем рассказать о президентах хромых утках. Потому что если верить тому, что говорит команда Байдена и, в принципе, значительная часть прессы международного сообщества, то Дональд Трамп сейчас президент хромая утка. То есть он дорабатывает последние месяцы в Белом доме. И что делали президенты в этом статусе? Что они в состоянии сделать? И какие традиции, опять же, существуют на этот счет?
Слушайте подкаст «Президентские истории». Не пропустите наш следующий выпуск. С вами были Алекс Григорьев и Ксения Туркова. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Пока.
До свидания.